Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Сегодня мы переходим к 20 главе. Это уже, можно сказать, заключение Евангелия от Иоанна.
Да, 20 глава – это рассказ о явлениях воскресшего ученикам. Мы на прошлой нашей беседе уже начали об этом разговор и сделали такой краткий обзор этой главы и поставили некоторые интересные вопросы. Да? А вопросов здесь действительно возникает много. Во-первых, касательно веры Фомы, потому что действительно, если Иисус приходит Фоме и показывает ему свои руки, ноги и говорит: «Не будь неверующим, но верующим», то он это зачем делает? Это что, попытка убедить Фому, чтобы он уверовал? Но это уже не называется верой, это называется знание. И во-вторых, если ты хотел бы все, чтобы, если бы Христос хотел, чтобы все уверовали, наверное, он мог бы явиться своим оппонентам, фарисеям, первосвященникам и тоже продемонстрировать свои руки, ноги. Уж, наверное, бы они уверовали, да? Да, после такого. Но Иисус этого не делает, а с Фомой почему-то это происходит. Поэтому эпизод с Фомой, он непрост, и мы его, ну, вообще уделим, ну, ему особенное внимание. И кроме того, значит, давайте еще раз, я просто напомню, что 20 глава, она состоит, ну, из пяти частей таких. Сначала свидетельство Марии, которая пришла ко гробу, она бежит к ученикам, и потом ученики идут, Петр и возлюбленный ученик, автор этого Евангелия, они идут ко гробу и видят, что гроб пустой. Потом происходит встреча Марии и Иисуса. Затем происходит явление Иисуса ученикам, это третий эпизод. Затем уверение Фомы и вот это вот заключение о том, что сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и через это имели жизнь. Вот, пять таких вот фрагментов, эпизодов. И встает такой вот очень важный вопрос, конечно. Какой смысл несут вот эти вот явления Христа? Что он хочет передать этим самым ученикам? И что должен понять читатель, прочитав это? И, наконец, вот, знаете, Анна Дмитриевна, ну, такой вот подробность такая своеобразная, вот при взгляде на эту главу. Вот смотрите, Христос является ученикам, Он воскрес. Вот глава целая этому посвящена. Вот чего бы мы ожидали увидеть в этой главе, что бы нас волновало, интересовало? Вот, ну, вот расскажи, действительно, вот как он пришел, вот что нас интересовало бы в этот момент? Вот. Мне кажется, нас бы интересовало, что он сказал, что он открыл им, вот, как он выглядел. И мы бы ожидали откровения вот от этого эпизода, ну как, он воскрес, это какое-то явление уже будущего мира, какой-то великой тайны. Согласитесь. Некий опыт, с которым никогда никто из нас не сталкивался. И мы бы ожидали от этой 20 главы откровения каких-то неизведанных тайн. Но вы знаете, о чем написана эта глава? А я вам скажу. Да большая часть этого эпизода написана про женские переживания.
Дмитрий Борисович.
О том, как Мария боялась, как она потом, значит, плакала, и, значит, в состоянии аффекта, значит, там практически у этого гроба там это. И как ее сначала ангел, потом Иисус успокаивали, понимаете? Вот, это ну, почти полглавы. Вторая половина главы – это история про то, как два ученика, они наперегонки бежали к этому гробу. вот, знаете, деталь прямо очень-очень важная, прямо откровение тайны. Кто из них вот бежал скорее, а скорее, как вы понимаете, бежал возлюбленный ученик, скорее Петра. И что они там увидели в этом гробе? Свернутые там пелены. Вот вам уже половина главы. Никаких откровений тайн. И говорит там Иисус крайне мало. Вообще крайне мало. И завершается этот эпизод вот этим странной ситуацией с Фомой, который сказал: не уверую, доколе палец не вложу. Потом приходит Иисус, говорит: ну вот давай, вложи палец. Не будь неверующим, но верующим. Вот, ну согласитесь, странно. Вообще, содержание этой главы не совпадает с нашим ожиданием. Ну никакого откровения тайн. Вот, я хочу сказать, что здесь все имеет... ну, это не случайно, короче говоря. Вот, потому что любая деталь в Евангелии от Иоанна, она оправдана. Она имеет, ну, какой-то глубокий смысл. Вот, и сейчас, прежде чем вот мы начнем разбирать эти эпизоды последовательно, мне бы хотелось просто сразу обозначить несколько тезисов, исходя из которых мы будем, ну, как бы истолковывать это место. Во-первых, вот несколько идей, которые здесь заложены в этом повествовании. Первый момент. Вот обратите внимание, Христос воскрес, и Он является людям, ученикам. И это есть некое чудо, правильно? Это чудо. И интересно, вот если ранее мы видели, когда Иисус являл какие-то знамения там, да, и так далее, зачем Он это делал? Зачем Христос, ну, как бы, являет какие-то там чудеса и так далее? Эти чудеса, они все-таки призваны настроить людей на определенный лад, навести их на некие определенные мысли. Вот Он дает прямо знамение фарисеям, исцеляя этого расслабленного, исцеляя слепорожденного. Они что-то должны понять. Это некие знаки.
Причем очень такие серьезные.
Серьезные знаки, что вы что-то должны понять о происходящем, да? Вот. Так вот, я хочу вам сказать, что явления Христа после воскресения имеют совершенно другую природу. Это не знамение. Потому что эти явления не призваны породить веру.
Может быть, это как поддержка веры ученикам?
Да. Вот то, когда Христос является ученикам, эти явления мы видим не с целью породить веру, и это не является испытанием веры. Тоже важный эпизод, как бы в Евангелии от Иоанна. И никакого испытания веры мы здесь, в этом тексте, не видим. А что это такое? Зачем Иисус к ним приходит? Он приходит к ним для того, чтобы исполнить то, что им обещал Он ранее. Он открывает им природу произошедшего, чтобы они поняли суть воскресения и могли об этом свидетельствовать. И поскольку Его явление – это как бы реализация того, что Он им обещал, это означает, что они веру-то уже имеют. То есть то, что делает Христос, это ответ на уже существующую веру, которую они имели еще до Его распятия. Это вот очень важный момент. И, понимаете, то есть это значит, люди имели веру уже, и им является Христос для того, чтобы на эту веру дать ответ. Никак не иначе. И поэтому, именно поэтому, евангелист уделяет такое внимание действиям этих самых учеников. Смотрите, Мария Магдалина, она идет ночью, когда страшно, когда женщина, она боится там, да? Когда еще было темно. Ну что испытывает женщина, когда она идет темно, она идет на кладбище, к месту распятия, там, Это же очень, по-моему, страшно.
Ну, конечно, но раз она идет, значит, она понимает, что все это стоит того.
Это знак ее любви, это знак ее веры. Дальше мы видим учеников, которые не просто идут, так, знаете, прогулочным шагом, а они бегут, бегут, два, так сказать, взрослых человека. К гробу. Это зачем такая деталь нужна? Мы видим их сердце, которое рвется к гробу. Мы видим, как сказать, мы видим их веру, мы видим их любовь. И я вам скажу, что с Фомой, который внезапно и неожиданно начинает Господу ставить условия, это тоже, забегая вперед, это тоже знак веры. Это совсем не знак неверия, а это именно знак, но очень специфической веры. То, что делает Фома. Когда он берет и ставит условия. Не поверю, если палец не вложу в его раны. Вот эти все моменты, они крайне важны для евангелиста, потому что они подчеркивают, что все те люди, которым явился Христос, они уже имели веру. И с этими людьми Христос связал себя, и ныне он исполняет то, что он им обещал. Вот для этого нам демонстрируются все проявления веры этих людей, которым он является. И сразу же, согласитесь, Анна Дмитриевна, что сразу после этого становится понятно, почему, например, Христос не приходит к первосвященникам, к фарисеям, к Пилату и к прочим людям.
Потому что часть его миссии, которая проповедь, можно назвать, она закончена уже, и он уже другим занимается.
Просто потому, что они веры не имеют. Эти его оппоненты или народ, который в него не уверовал от слова его, они не уверовали, и поэтому он им не является. А является он только тем, которые уже уверовали, которые уже его приняли. Вот, это первый момент. То есть, когда Христос воскрес, давайте это подчеркнем, сделаем вывод, когда Христос воскрес, он приходит только к тем людям, которые уверовали в дни его земного служения. Когда он проповедовал, от его слова они уверовали и пошли за ним. Вот к ним, ко всем он приходит. Дальше второй момент. Вот обратите внимание. Рассказ о Христе подчеркивает некую реальность его тела, телесного воскресения. Но при этом эта телесность, она такая измененная. Смотрите, с одной стороны подчеркивается его идентичность. Ученики видят пустой гроб. Это что значит? Что тела нет, с телом что-то случилось. Мы видим пелены. Потом мы видим, то есть тело освободилось от пелен. И мы видим пробитые руки, ноги. То есть это все указывает на что? Что это тот самый Иисус, который ходил и проповедовал. Это есть его тело, это он и есть сам. Но при этом это телесность измененная, потому что мы видим, что он является при затворенных дверях, окнах, и он стал иным. Вы понимаете, да, что здесь вот это описание явления Христа, оно само по себе знаковое. Оно говорит о том, что Христос не просто ожил, не просто вот вернулся к земной жизни, как Лазарь, к смертной. Вот это, знаете, есть люди, которые после комы, там, после летаргического сна взяли, пришли в сознание, исцелились. А вот Иисус нет. Он вернулся к жизни, но это не есть жизнь временная, но это уже есть жизнь вечная. И мы видим, что это Он, мы видим, что это есть Его вот тело, потому что это пробитые руки и ноги. Мы видим, если туда палец можно вложить, раны мы видим. Но при этом это тело, которое появляется внезапно в помещении, где закрыты двери, окна, и мы понимаем, что это противоречит законам физики, это значит, это тело, которое вышло за рамки законов нашего мира. Оно уже ему не... То есть этим евангелист подчеркивает, что Христос воскрес для жизни вечной. Это некое явление будущего века, нового творения, короче, некая вот великая тайна, которую словами он не объясняет. Но это описание подчеркивает вот эти аспекты. Ну и, наконец, когда он является, то есть, видите, Евангелие подчеркивает, что Христос является только тем, которые уже имеют веру. Он в своем явлении демонстрирует им, что он именно воскрес для жизни вечной. И, наконец, он передает им некий... Объясняет суть произошедшего. Он говорит им, что, во-первых, вот он исполнил все то, о чем он ранее им говорил. Он взошел к отцу во время прощальной беседы, об этом шла речь. Вот. Он дает им Духа Святого, о котором он обещал, помните, тоже в прощальной беседе. Посылает их для свидетельства совершать дело Иисуса, прощение грехов. И ученики получают новое рождение от Бога. Они становятся, Бог для них становится отцом, а они становятся кем? Иисусу. Братьями, братьями. И вот это все он им говорит. Вот. Короче говоря, рассказ о воскресении – это очень глубокий рассказ. Он говорит о том, что Христос приходит к тем людям, которые в Него уверовали, и приносит им плоды искупления, плоды своего спасительного дела. Он выполняет все то, что он им пообещал, когда они за ним пошли. Ну что же, давайте, по крайней мере, начнем разбирать. 20 глава, 1 стих. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда еще было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Смотрите. Вот здесь евангелист подчеркивает, что Мария Магдалина после распятия, значит, суббота заканчивается. И вот, смотрите, суббота заканчивается с рассветом. И как только появляются первые лучики, когда еще вот было еще темно, еще фактически ночь, но уже по закону суббота заканчивается, наступает уже следующий день. Вот вообще только-только, это значит всю субботу она сидела и ждала этого момента. Когда же она может пойти? Вот. И она идет, несмотря на то, что темно, несмотря на то, что очень страшно. Это все, конечно, показатель какой-то ее веры.
Преданности.
И преданности, что она вообще не медлит ни минуты для того, чтобы оплакать его. То есть, значит, они не смогли его нормально проститься с ним, когда эти погребали его, да, то есть Иосиф и Никодим. И вот она, значит, идет, и они видят, камень отвален от гроба. Видимо, как-то она сразу поняла, что там Иисуса нет. И смотрите, и сразу у нее рождается версия. Вот так бывает. Люди увидели, и у них сразу рождается некое. Они не на факте останавливаются, а что, они не задают вопрос, а что произошло, собственно говоря, да? Что произошло? А они, у нее сразу рождается версия, которая, ну, в общем-то, знаете, она логична. Если Иисус умер, и в гробе его нет, и камень отвален, то, следовательно, что?
Какие-то нехорошие люди забрали.
Куда-то унесли
Но
его.
Но согласитесь, Дмитрий Борисович, что это действительно очень логичная версия.
Так я, так
а то, что мы говорили с вами буквально несколько минут назад о том, что он воскрес в теле для будущего века, это, ну, совсем не укладывается в голове, и это далеко не первая версия, которая приходит в голову,
далеко
когда видишь
версия, да.
Отваленный камень.
Да. Она предлагает, выдвигает сразу же некую, то есть сразу рождается некая версия, и с этой версией она уже как состоявшимся фактом, фактически она приходит, бежит к ученикам и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Вот обратите внимание на число. То есть сначала говорится, она одна идет, потом она возвращается и говорит ученикам: «Не знаем, где положили его». То есть, следовательно, все-таки шла она не одна. А там с ней были тоже и другие женщины. Иначе бы она сказала бы: «Не знаю, где положили его». Она говорит: «Не знаем». Вот. Поэтому между Иоанном и синоптическими евангелиями в этом вопросе нет противоречия. Женщин было несколько. Но для евангелиста важны именно чувства, переживания Марии Магдалины. Дальше происходит следующее. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Вот видите, тут написано, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Вот тоже здесь Евангелие снова нам подчеркивает, вот в этих деталях некое стремление сердца, души этих учеников к Иисусу и их какую-то, ну знаете, ну все понятно, его распяли, смерть, это все ясно, но что-то у них живет какое-то ожидание. И они, вот написано, женщина к ним приходит, говорит, унесли Господа, и написано, тотчас они сорвались с места.
Ну, конечно, они надеются, что все было так, как он говорит.
Ну, говорил. Тут еще даже, да какая там надежда, никакой надежды здесь нет. Но они срываются с места, и они уже не могут идти, они начинают бежать. Ну, возлюбленный ученик подчеркивает свои особые отношения с Иисусом, и он подчеркивает, что он бежал даже скорее, чем Петр. И вот он интересно описывает. Он увидел, что гроб пустой, но Петра пустил первого. Видимо, может быть, он как-то подчеркивает какую-то все-таки субординацию, что Петр, может, постарше, и он первый все равно, как бы среди учеников. Петр заходит, потом заходит возлюбленный ученик, и они видят, что тела нет, и пелены лежащие, и плат особо свитый на другом месте. И в этот момент, ну, Петр-то просто посмотрел, тела нет, непонятно, что случилось. А вот этот ученик возлюбленный, который обладает особой проницательностью, он пишет, мы еще ничего не знали, что ему надлежало воскреснуть. Еще ничего не понятно. Из Писаний. Но в этот момент он что-то понял. Вот увидев, что-то было в этих пеленах, может быть, они были не развернуты. Вот тут могут быть разные истолкования. Почему же, так сказать, вот увидев эти пелены, он увидел знак некий, что Иисус жив. И он уверовал, что это какой-то особый замысел Христа. Вот он снова подчеркивает свои особые отношения. Он ему доверяет абсолютно. Он стоял при его кресте, и здесь он видит, что Иисус имеет какой-то свой особенный замысел, и надо ему довериться. И в этот момент вот какой-то возникает проблеск, когда они видят этот пустой гроб. Ну, про вот это одна из самых эмоциональных сцен в Евангелии, это как Иисус утешает Марию Магдалину у гроба. Ну, конечно, на нее надо немножко больше времени, поэтому мы в следующий раз более подробно на этом остановимся.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания. Venir super machine, I have a devotion.